Журналист Виталий Портников с нами на прямой связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дональд Трамп, который выдвинул ультиматум Ирана, хотел сказать, в последний момент. Нет, не в последний момент, но отказался от этого ультиматума и дал Ирану еще 5 дней. Опять же, да, все аналогии условны, но что-то это напоминает. Как вы оцениваете поведение, тактику и стратегию Дональда Трампа в Иране? Она понятна и предсказуема или нет?
Вы знаете, мы должны для начала понять, что бы сейчас хотел Дональд Трамп сделать с иранским кризисом. Тут же на самом деле достаточно много разных вариантов, и каждый из них непредсказуем по последствиям. Можно, конечно, попытаться остановиться и договариваться с Ираном о неком сосуществовании, понимая, что иранский режим будет продолжать существовать. Это крайне опасное решение после этой войны, потому что, разумеется, для большинства стран Персидского залива режим будет выглядеть победителем, и непонятно, как они будут в обозримом будущем относиться к Соединенным Штатам и Израилю. Ну, если Соединенные Штаты не смогли даже свои объекты защитить, то почему они должны считать, что в следующий раз Иран лучше не подготовится, например? Не найдет какие-то новые военно-технические решения, ведь он же их ищет и находит. Вот мы это увидели по этой войне. Ну и вообще, когда Соединенные Штаты вынуждены отказаться от смены режима в стране, которая, как казалось бы, им уступает в военной и экономической мощи, это уже неприятная совершенно новость, и это последствия, которые могут быть сравнимы с последствиями Вьетнамской войны для Соединенных Штатов и для их геополитической роли. С другой стороны, мы же не видим никакого желания Ирана завершать войну. Вот, предположим, Дональд Трамп говорит, да, мы хотим окончания войны, но точно ли хотят этого в Тегеране? И есть ли там, кстати, единый центр, который может поставить точку на завершении войны? Единственный человек, который может отдавать приказы всем вооруженным формированиям в Иране, это Рахбар, верховный лидер, с которым Трамп не хочет разговаривать, а хочет разговаривать с некими неназванными им представителями режима. И это очень отличается от ситуации в Венесуэле, где все-таки после захвата Николаса Мадуро власть перешла в руки конституционно понятного, по крайней мере, для самого режима преемника, вице-президента. Есть другой вариант. Продолжать ракетную операцию, продолжать удары по Ирану, но уже сейчас очевидно, что это может привести к большой энергетической катастрофе, что Иран не собирается так просто сидеть и смотреть, как будут уничтожать его энергетические объекты, что у него есть возможности бить по инфраструктуре стран Персидского залива с, опять-таки, непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, которая уже входит в большой кризис. И этот кризис с каждым днем будет только усиливаться, даже если война вдруг через несколько дней прекратится. Есть третий вариант. Наземная операция, которая начнется там через эти вот самые 5 дней. И вполне возможно, что Дональд Трамп, как это он уже не раз делал, в любых переговорах блефует, рассчитывая за 5 дней сосредоточить какие-то силы для такой наземной операции, рассчитывая, что на протяжении этих 5 дней Иран не положит энергетику стран Персидского залива. А там уже он ему помешает. Но любая наземная операция, она тоже может столкнуться с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, для полноценной наземной операции, для свержения иранского режима, необходимы сотни тысяч американских солдат, и, соответственно, десятки тысяч жертв могут быть. Пока что такого количества военнослужащих в районе Персидского залива, в районе Ормузского пролива нет. Но считать, что не может быть наземной операции, это все равно, что считать, что в 2022 году, когда Путин собрал достаточно небольшое количество войск на границах с Украиной, он не готовил нападение на Украину. Трамп может исходить из путинской логики. Вообще его действия очень похожи на действия Путина. Что он обойдется небольшими десантными группами, что какие-то точечные операции помогут ему достичь тех или иных результатов и обрушить режим, или, по крайней мере, лишить его козырей для торга с американцами и израильтянами, например, что наземная операция поможет разблокировать Ормузский пролив. Потому что без контроля над берегом все эти разговоры о усилиях военно-морских сил являются просто сотрясанием воздуха. Ну, то есть это тоже может быть вариант, но он тоже непредсказуемыми последствиями обернется. То есть хороших вариантов для Дональда Трампа вообще не существует. Какой из плохих вариантов он выберет И понимает ли он, что у него больше нет хороших вариантов, я не знаю, потому что вы видите, что Дональд Трамп находится в крайне сложном психологическом состоянии, в буквальном смысле слова, а люди, которые вокруг него находятся, вместо того, чтобы начать справедливую и честную дискуссию о происходящем, потакают этому его психологическому состоянию и таким образом загоняют американского президента в еще больший тупик.
А тактически то, что он заявил, что дает 5 дней, и цены на нефть пошли вниз, собственно, он добился определенного результата в краткосрочной перспективе. То есть насколько это был, опять же, да, у него сложная ситуация, но можно ли это назвать грамотным тактическим шагом для того, чтобы стабилизировать рынок?
Если было какое-то реальное совещание с целью спекулятивного обогащения на колебаниях рынка, то да. Я вообще в принципе считаю, что одной из главных целей Дональда Трампа и его окружения для, с точки зрения пребывания американского президента в Белом доме является спекулятивное обогащение. И что эти люди искренне верят, что они должны использовать пребывание Дональда Трампа в овальном кабинете на все 100%, какими бы ни были политические последствия этого пребывания. Вы поймите, что большинство из этих людей, не все, конечно, но не мыслят политическими категориями. Вот команда Трампа разделена на две группы людей. Одни из них мыслят политическими категориями, то есть своей собственной политической карьерой, своим будущим пребыванием во главе Республиканской партии, во главе Соединенных Штатов. Их интересует прежде всего политика. Ну, самыми яркими представителями этой группы людей являются вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Руби. Они думают о том, что они могут быть преемниками Трампа, они собираются, может, занимать еще какие-то должности в политике, те или иные. И поэтому их интересуют политические последствия шагов Трампа, но вместе с тем, как и все представители трампского окружения, они скованы условиями, которые предполагают беспардонную, грубую, бессмысленную лесть стареющему и теряющему адекватность американскому президенту в худшем северокорейском духе. Есть другая группа людей, которая, в принципе, обязана своим пребыванием в должности исключительно благосклонности Дональда Трампа. Эти люди как не имеют никакой политической перспективы в случае исчезновения Трампа, так и не имеют никакой бизнес-перспективы, потому что они, в принципе, не были никакими предпринимателями, у них нет возможности реально быть участниками использования финансовых шансов, которые предоставляет трамповское президентство. И они используют свое пребывание у власти, во-первых, для того, чтобы наслаждаться самой властью, а во-вторых, для, как база для написания мемуарных книг, которые после того, как Трамп уйдет с поста президента Соединенных Штатов, тоже могут принести им состояние. Ну, самым ярким представителем этой группы людей является, например, министр обороны Пит Хексет. Есть третья группа людей, самая важная, которая является наиболее близкой с Трампом и которая обсуждает с ним все его ключевые решения в логике, понятной самому американскому президенту и его вот этой группе лиц, потому что сам Трамп не является политическим или государственным деятелем, он является бизнесменом, использующим шансы ради обогащения и создания семейного капитала. На этом его интересы и амбиции заканчиваются, а все остальное – это исключительно дымовая завеса для создания семейного капитала и удовлетворения своих собственных амбиций, в том числе и эго. К этой группе лиц относится зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер, Стив Витков, и, собственно, представители семьи Дональда Трампа, там его дети и так далее. Эта группа определяет будущее Соединенных Штатов Америки и мира. Политические последствия действий американского президента этих людей не волновали, потому что они не мыслят в таких категориях вообще. Они вообще не знают, что это существует. Они верят, что политика – это продолжение бизнеса и спекуляции. Поэтому, если рассматривать заявление Трампа в этом ключе, вы увидите, что он всегда действует логично, удачно притворяясь умалишенным, когда ему это надо, для того, чтобы вывести из равновесия рынок и своих коллег по управлению, так сказать, государствами, но обогатиться. И, кстати, это не то, чтобы я в чем-то Дональда Трампа обвинял. Вы же помните, что он сам говорил когда-то, что он рассчитывал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин решат, что он сошел с ума, и таким образом он может достичь своих целей. Вот эта вот симуляция безумия является одним из самых важных бизнес-приемов Дональда Трампа на протяжении всей его долгой жизни. И сейчас, в связи с его возрастом, и, как я уже сказал, непростым психологическим состоянием, потому что обогащение предполагает как можно более долгое удержание всех принципиальных инструментов принятия решений, а это состояние только усугубляется.
Ну, сейчас он дает возможность хотя бы в тактическом смысле обогащаться Владимиру Путину, потому что на нефти Россия заработала достаточно много, и мы видим, что они даже отказались от жестких ограничений бюджета, которые были запланированы. И вот на встрече с Силуановым Путин все-таки этот вопрос не стал поднимать. И это, как мы понимаем, связано с тем, что нефть выросла, и они успели это компенсировать.
Да, очевидно, но это тоже временная ситуация, как вы понимаете. Они тоже обогащаются на временной ситуации. И они, как и все мы, не являются архитекторами происходящего, а вынуждены реагировать на действия американского президента.
А кто сегодня является архитектором? Поскольку Трамп начал СВО, как он это называет, он это подчеркивает, СВО в Иране, но, судя по всему, инициатива теперь на стороне Ирана. То есть если Иран не согласится с доводами, аргументами и предложениями Трампа, то Трамп оказывается в достаточно серьезной ловушке, о чем мы, собственно, говорили. И он уже не является архитектором, который определяет будущее этой войны, в том числе, как мы понимаем.
В войне выигрывает тот, кто может выдержать как можно дольше. У президента Соединенных Штатов война иначе, я думаю, воспринимается в окружении им самим. Для них война, как я уже говорил, это инструмент для получения не только политической, но и финансовой выгоды. Политическая выгода то тоже есть, не будем ее вообще убирать. Вы не забывайте, что все-таки мы говорим о экстремистском режиме, который стремился получить ядерное оружие и совершенно объективно хотел уничтожить Израиль и дважды. Бомбардировал Израиль. Это не то, что напали на какого-то бедного ягненка, свирепые волки, которые просто хотят, так сказать, поживиться его мясом. Другое дело там прогноз нападения, инструменты нападения, действия во время нападения, но это совершенно очевидная опасность. Суть не в этом. Суть в том, что вне зависимости о том, является ли государство, на которое вы нападаете, демократическим или авторитарным, а вы являетесь демократией или авторитарным режимом, важно то, кто выдержит нападение. Если вам не удается заставить врага капитулировать, то вы оказываетесь заложником его готовности терпеть. Многие вообще обижаются, когда я сравниваю иранскую ситуацию с украинской, но это именно такая ситуация. Авторитарный репрессивный режим и демократический режим в Украине. И авторитарный репрессивный режим в Иране. Но суть поведения одна и та же. Россия хотела капитуляции Украины, и, не добившись этой капитуляции, ввязалась в многолетнюю войну. Какими бы ни были результаты этой войны, деградация российской государственности, общества, экономики и перспектив неизбежна. Россия, в принципе, попала в капкан, который ее загнал путинский блицкриг, и вера в то, что она сможет истощить Украину на протяжении многолетней войны, истощает саму Россию, в принципе, ставит точку, эта точка уже поставлена на цивилизационных перспективах русского народа, политических, демографических, каких угодно. С Соединенными Штатами может произойти та же самая ситуация с Ираном, если война будет долгой, потому что в руках Дональда Трампа нет хронометра, который он мог бы использовать для окончания этой войны. И все зависит от того, насколько долго иранские аятоллы готовы сопротивляться американским и израильским атакам, одновременно уничтожая то, что Украина, как вы понимаете, как демократическая страна, не может себе позволить, уничтожая все вокруг. В этом преимущество Ирана перед Украиной, потому что Украина – это цивилизованное государство, которое старается придерживаться правил войны и уж точно не втягивать в эту войну никого другого. А представьте себе, что Украина вела бы себя как Иран, что она начала бы с первых дней бить по Беларуси, например, не встречая особого сопротивления там средств противовоздушной обороны, вот ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре. Помните, как Зеленский рассказывал, что ему советовал Лукашенко? Так вот это же то, что делает Иран. Лукашенко мыслит, как аятоллы. Он мог Зеленскому совершенно искренне говорить, между прочим. Вот мы считаем, что это ловушка. А с точки зрения диктаторов это и есть метод. Ты хочешь, чтобы кончилась война? Бей по нефтеперерабатывающим заводам, дурачок. И сразу Путин поймет, что ему нужно останавливаться. Начнет с тобой разговаривать, а если ты будешь просто сидеть и отбиваться, он ничего не поймет. Вот суть подхода Ирана, вот в чем отличается иранский подход от украинского. И, конечно, это очень опасно для Соединенных Штатов. Потому что, еще раз говорю, мировой экономический и энергетический кризис неизбежен. Последствия его для Соединенных Штатов неизбежны уже, что бы ни делал Дональд Трамп. Каждый новый день сопротивления Ирана усугубляет эту ситуацию мировую. и экономическую, и энергетическую. И в конце концов скажется на Соединенных Штатах достаточно серьезным образом. Потому что если Соединенным Штатам придется уйти, как я уже говорил, из Ирана, не солоно хлебавши, подчеркнув незыблемость иранского репрессивного режима, последствия этого будут такими же, как и последствия поражения Соединенных Штатов во Вьетнамской войне. Поражение Соединенных Штатов во Вьетнамской войне просто, я бы сказал, отбросило их как мирового лидера очень далеко в сторону. И под дальнейшее появление монополярного мира было связано только с одним экономическим обстоятельством – плановой экономикой в Советском Союзе и КНР. Просто была дефективная экономика. Они не могли, даже одержав несомненную политическую победу над Америкой, бороться с ней с точки зрения гонки вооружений, вообще экономических возможностей. Советские коммунисты не поняли этого до конца существования своей партии. Китайские коммунисты, к сожалению, поняли. Лучше бы не поняли. Но теперь даже и советских коммунистов нет. На их месте чекистский режим с рыночной экономикой. И тут Соединенные Штаты имеют все шансы проиграть решающее сражение. Не говоря уже о том, что ни одной войны в послевоенное время, полноценной войны, Соединенные Штаты не выигрывали пока что. Они, к сожалению, все войны свои проиграли. Они выигрывали битвы, но в войнах неизменно оказываются аутсайдерами. И это рано или поздно приводит к полному геополитическому поражению, если ты не можешь реально посмотреть на то, что происходит.
А то, что Дональд Трамп заговорил об ударах по энергетике, по критической инфраструктуре, опять же, это что-то очень сильно напоминает. И кажется, это некая красная линия. То есть, если США начнут бить по энергетике, то они уже, народ, в том числе и тех людей, которые выступают против режима ЕТОЛ, могут вовлечь в эту войну. А вот насколько эта риторика опасна, если, о которой говорит Дональд Трамп? Мы вас обесточим. Ну, это вас,
ну, во-первых, я не хотел бы, чтобы вы считали, что население в Иране просто аплодирует американским бомбардировкам израильским. Я не сомневаюсь, что люди радуются. Те люди, у которых родственники и друзья были убиты за эти десятилетия, повешены. Все этой банды, которая находится у власти в Иране, это банды, это не надо даже не сомневаться. У всех этих людей на руках крови. У Атайлы Али Хаменеи, у Атайлы Маджтабы Хаменеи, у Лари Джани, у всех этих деятелей Корпуса Стражи Исламской Революции, у них всех на руках кровь. Но тогда возникает вопрос очень простой, который каждый должен себе вообще попытаться смоделировать. А сколько крови 22 июня 1941 года было на руках Иосифа Виссарионовича Сталина, Вячеслава Михайловича Молотова, Климента Ефремовича Ворошилова, Михаила Ивановича Калинина и всех тех вурдалаков, которые руководили Советским Союзом на момент гитлеровского вторжения. Несоизмеримо больше. Они к этому времени уничтожили уже десятки миллионов людей. Десятки миллионов. А их военачальники, начиная с прославленного маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, были беспощадными, жестокими мясниками, не очень понимавшими в военном искусстве, потому что выдвинувшиеся в первые ряды только благодаря тому, что их начальников расстреляли в 1937 году. А расстрелянные начальники тоже были бандитами, мясниками и убийцами. Все были бандитами, мясниками и убийцами. Это была банда, пришедшая к власти в результате Октябрьского переворота. От партийных чиновников до военных руководителей. Означает ли это, что люди, жившие в Советском Союзе, должны были сказать: «Ой, мы в восторге, мы будем поддерживать оккупанта». Такие люди тоже были в армии. Власова был миллион человек, готовых бороться на стороне гитлеровцев против большевиков. Но в целом население, как вы знаете, воспринимало войну как войну против собственной родины. Вне зависимости от политических взглядов. В поддержку Сталина высказывались, как вы знаете, белогвардейские генералы. Да, были белогвардейские генералы, которые высказывались в поддержку Гитлера. Но огромное количество представителей русской эмиграции ездило по миру с призывами помогать России. Это тоже так было. Иноземное вторжение, в особенности тогда, когда оно касается безопасности гражданского населения, как правило, объединяет огромную часть населения, даже оппозиционно настроенного к кровавому режиму, вокруг флага. Это историческая закономерность. И чем большими будут удары, которые будут касаться мирного населения, тем больше у иранского режима будет возможности удержать власть над людьми, которые его ненавидят. Как это может быть иначе, я хотел бы спросить. Какие исторические факты свидетельствуют об обратном?
Если просто помоделировать, понятно, что история не знает сослагательного наклонения, но вот пик протестов, когда ждали, кажется, Дональда Трампа, писали на заборах, приходили сообщения, а он не пришел, потому что, наверное, физически не мог собрать достаточное количество войск для того, чтобы в этом поучаствовать. Но если бы на том этапе США и Израиль все-таки начали эту операцию, ситуация могла бы быть другой?
Нет, не могла бы. Я вообще никогда не понимал, почему тогда во время протеста все говорили, что Дональд Трамп может как-то помочь восставшим. Это у меня тогда в голове не укладывалось, и сейчас не укладывается. Все претензии тогдашних Дональду Трампу, тех же самых людей, которые сейчас критикуют его за войну, это просто какой-то маразм. Вот представьте, вот есть какие-то демонстрации многотысячные, да? Меньше в Тегеране, больше в провинциальных городах. И вот начинается эта операция. Вот точно такая же. Почему нужно считать, что во время этой операции люди, вместо того, чтобы спасаться от бомбардировок, от ударов по каким-то объектам, рядом с которыми они живут, от пожарищ, вместо этого они будут выходить на площади и свергать режим, который к тому же никуда не делся, да? И который будет их воспринимать в качестве агентов враждебной страны, которая сейчас бомбит дома и заводы. Что бы изменилось, я никак не могу понять. Ну, то есть, может быть, просто в хаосе и суматохе режиму не удалось бы отловить и повесить такое большое количество людей. Это возможно. Хотя я не уверен. В зависимости от того, где бы происходили события. Но в целом я считаю, что никакие ракетные бомбардировки не помогают свержению режима. Это полная чушь. Для меня тайна. Не то, что произошло с Дональдом Трампом. Понимаете? Это как раз мне понятно. Для меня тайна, что произошло с Бенямином Нетаньяху за годы пребывания на посту премьер-министра Израиля. Как ему удалось так утратить политический инстинкт? Да, я всегда считал его человеком, так сказать, сосредоточенным на собственной личности и готовности к эскалации в самом израильском обществе. Он никогда не был другим. Но я всегда считал, что это человек с политическим инстинктом. Как этот человек мог реально рассчитывать, если только он реально рассчитывал, на то, что без наземной операции можно будет уничтожить иранский режим, я не понимаю и никогда не пойму. Я считаю, что это вопиющая утрата компетентности в условиях страны, которая борется за собственное выживание. Это не как в Соединенных Штатах. Для Израиля это вопрос, быть ему или не быть. И это самая настоящая катастрофа. Или мы должны признать, что Бенямин Нетаньяху ни о чем таком не думал, а хотел просто ослабить Иран и добиться от Соединенных Штатов наземной операции по одной простой причине. Бенямину Нетаньяху, как руководителю страны, борющемуся за свое выживание, совершенно не важно, какое количество американских военнослужащих отправится домой на Лафета. Ему нужно, чтобы Израиль существовал. И он готов пожертвовать политической карьерой Дональда Трампа и всех, кто стоит Дональдом Трампом, ради выживания Израиля, потому что для него это и национальный вызов, и личностный шанс. Но я не уверен в этом, еще раз говорю. Я не стал бы превращать Бенямина Нетаньяху в некого царя Давида, который просто сталкивает Соединенные Штаты в экономическую и энергетическую пропасть ради выживания Израиля, потому что он тоже должен был бы думать, что будет после того, как Соединенные Штаты окажутся в этой пропасти. Я думаю, что он просто доверился докладу одних спецслужбистов, которые конкурировали с другими, и просто поверил в то, что ему нравится, потому что он на протяжении многих лет пребывания во главе израильского правительства делал главным моментом своего пребывания у власти лояльность, а не компетентность. Я получил, кстати, ответ на вопрос. Понимаете, который я задавал в 1997, кажется, или 6 году, когда я впервые был в Израиле и беседовал со своими израильскими друзьями и коллегами, ну, во многом определявшим политическую ситуацию в области безопасности, не русскоязычными. Я бы сказал, израильтянами, не теми, кто составляет там алии, потому что нужно точно понимать, что все эти люди, которые застыли в израильской русскоязычности, они вообще ничего не понимают, что вокруг них происходит. Ну, просто они не интегрированы в настоящее общество с точки зрения понимания вызова. И я задавал тогда вопросы. А что будет с израильской политической элитой, с вашей политической жизнью, когда вы преодолеете вот эту ситуацию с геронтократической элитой естественным путем? Потому что лидеры и правых, и левых сил С одной стороны, легендарный Ариэль Шарон, с другой стороны, не менее легендарный Шимон Перес. Они зачистили все вокруг себя в стремлении сохранить, я бы сказал, монополию на принятие решений в собственном политическом лагере. И таких людей было несколько. Это не были только Перес и Шарон, хотя это просто самый яркий, легендарный пример. Что будет, когда эти выдающиеся политики, там и военные, в случае с Шароном, уйдут? А элита давно уже зачищена и очищена с точки зрения присутствия на политической сцене только тех, кто не представляет никакой серьезной политической опасности. К моему большому сожалению, я получил ответ на этот вопрос.
Каким он был?
Ну вот я его вижу. Нет, я имею в виду, что его и мне дала сама, и само развитие событий, сама история. Я не имел этого ответа на вопрос, когда я его задавал, потому что никто тогда в Израиле не понимал этой опасности. Никто не понимал опасности вот этого, вот, так сказать, межэлитного перехода. Никто не понимал опасности эрозии израильской политической жизни после большой алии из бывшего Советского Союза. Все это, к сожалению, оставалось для подавляющего большинства людей, которые жили в самом еврейском государстве, достаточно сложными вопросами. И как для любой страны, которая борется за выживание. Не забывайте, что Израиль – это не государство-константа. Это государство, которое борется за выживание и может выжить в том регионе, в котором оно есть, только имея достаточно серьезную жесткую силу для сопротивления. И это абсолютно не означает, что если вы уберете иранскую опасность, вы уберете опасность для существования Израиля, потому что арабская улица, пока что удерживаемая силой монархических режимов, спит и видит, как ликвидировать Израиль, обладая огромными ресурсами для такого рода действий в случае, если монархии падут. И, кстати говоря, сейчас война с Ираном создает большие условия для такого падения.
А Украина переживает эту проблему, то есть ситуация тяжелая, идет война, война затягивается, к сожалению, уже больше 4 лет, большой такой, большая фаза, и в этом смысле ведь тоже сменяемость власти осложнена, то есть потому что выборы нельзя провести, ну там есть разные процессы, вы лучше знаете, что происходит внутри украинской как раз группы властной, но вот что происходит и насколько это может напоминать Нетаньягу и его позицию?
Владимир Зеленский все-таки не десятилетиями руководит Украиной. И я думаю, что сравнивать его с Нетаньяху вообще достаточно сложно, потому что вообще разные совершенно фигуры. Бенямин Нетаньяху – профессиональный политик, он политическое животное. В таком, я бы сказал, в любом смысле этого слова. В хорошем, плохом. Крупный политический деятель. Очень. А Владимир Зеленский – человек, который только 6 лет назад, решивший заняться политикой, воспринимающий политическое управление исключительно как собственную такую вот миссию личного представления о том, что должно происходить вокруг него и так далее. Ну, то есть это сложно. Нетаньяху отбирал политиков с точки зрения лояльности. Зеленский старается окружить себя просто близкими людьми. Тут очень много разных процессов, которые могут выглядеть похожими. Ну, потому что все персоналистские режимы так или иначе похожи друг на друга. Режим персоналистский Бенямина Нетаньяху похож на режим Владимира Зеленского, режим Владимира Зеленского похож на режим Виктора Орбана. И главное, знаете, что объединяет эти режимы власти? Это демократически избранные лидеры. Они электорально зависимы. Каждый из них не может не думать о том, что ему идти на выборы. В этом все эти люди отличаются от какого-нибудь Аятоллы. И Трамп рядом с ними. Да, мы говорим с вами, вот приводим примеры таких ярких популистов, но они все взывают к народу. Когда ты думаешь о народе, а Зеленский, мне кажется, всегда думает о выборах. Просто чисто на подкорке о выборах и о популярности. Он, в конце концов, в отличие от Нетаньяху, Орбана и Трампа, профессиональный актер. Но с Трампом он более похож, они оба шоумены, безусловно. Но в любом случае это приводит к своим проблемам. И к тому, что да, у нас даже не за 6 лет, а до 2022 года выстроен классический персоналистский режим. Но это режим, который не может не думать о гражданах, которые в будущем должны будут за президента и за его соратников голосовать. А процессы деградации государственного управления Украины начались не в 2022 году, а практически в 2019, потому что само нивелирование функций парламентско-президентской республики в стране как механизма сдержек и противовеса, за который украинский народ боролся и во время первой, и во время второй революции на Майдане, они естественным образом привели к болезни деградации государственного управления, неизбежной в условиях непонимания важности этих контролирующих балансов.
А упрощение таких политических процессов во время таких кризисов, как война, они ведь, как мне кажется, неизбежно происходят. То есть ты не можешь позволить себе слишком долгие обсуждения, демократические процедуры в полной мере.
Ты можешь позволить себе правильное решение, которое происходит в результате дискуссии, в результате политических инстинктов. Почему я все время говорил к непониманию самой власти и ее сторонников, далеких от понимания политических процессов, что нужно правительство национального единства. Правительство национального единства, каждый держит другого за руку, понимаете? А когда у тебя управление происходит по-трамповски, мои советники мне что-то советуют, а потом делают то, что я говорю им сделать, то ты неизбежно допустишь фатальные ошибки, которые нельзя будет потом исправить. Это то, как управляет Трамп, это то, как управляет Нетаньяху, это то, как управляет Зеленский, это то, как управляет Орбан, это то, как управляет любой лидер неограниченной конкуренцией во время своего пребывания у власти и не думающий о необходимости, так сказать, учитывать чужие взгляды, потому что у него нет коалиции, как говорится. У Нетаньяху она есть, но, опять-таки, в критических условиях, как видите, она не работает до конца. Ну и в критических условиях все поддерживают премьер-министра Израиля. Даже оппозиция. И в наших критических условиях мы, естественно, поддерживаем президента. Вы же видите, нравится кому-то Зеленский, не нравится. Легитимность президента не ставится ни одним здравомыслящим человеком под сомнение. Это вообще большое счастье для страны, что во главе государства в столь критический момент находится человек, который получил 73% голосов избирателей во втором туре, то есть имеет безупречный общенародный мандат. То, что этот человек не умеет управлять государством, это уже следующий вопрос.
Давление со стороны Орбана, он в последнее время, ну не в последнее время, вообще активен, но сейчас тоже тут появляются сообщения разведки венгерской, которые, или как шпионах венгерской, тут для кого разведка, для кого шпион, как известно, с какой стороны смотрят. Но тем не менее, насколько сейчас это ощущается в Украине? Вот Орбан является проблемой для Украины сегодня? Или это больше шоу-бизнес для внешнего пользования такой?
Ну, конечно, Орбан является проблемой для Украины сегодня, если мы не имеем 90 миллиардов евро от Евросоюза на обещанных. Итак, перебиваемся по сусекам и рассчитываем, что Евросоюз нам даст эти деньги. Это экономический кризис? Да. Это главное следствие. Если мы узнаем, что министр иностранных дел Венгрии передавал какие-то подробности консультации в Евросоюзе относительно Украины, в том числе, очевидно, министр иностранных дел России. Это проблема для нас, да? То, что Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, это, безусловно, не очень большая проблема, потому что само вступление остается достаточно теоретическим вопросом до момента, пока мы не знаем, как завершится российско-украинская война. У меня нет никаких сомнений, что до завершения этой войны, а объективных условий для ее завершения пока что не сложилось на ближайшее время, я бы сказал, в таком реальном будущем, никакой интеграции Украины в Евросоюз все равно не произойдет, будем мы вести эти переговоры или не будем. Но вот деньги, которые Орбан блокирует, ну вот информация, которую он в Москве поставляет, ну вот стремление, чтобы мы продолжили поставки российской нефти по своей территории, все это объективная проблема.
А почему Орбан так заинтересован в дружбе с Москвой, учитывая, что Венгрия страна Евросоюза и в экономическом смысле Евросоюз гораздо более мощная организация.
Орбан осуществил мечту Виктора Януковича, нашего бывшего президента. Когда этот теленок двух маток сосет. Он имеет деньги из европейских фондов и благодаря энергетическим поставкам из Москвы мог создать в своей стране безупречную вертикаль, во-первых, дешевых энергоносителей, а во-вторых, собственной заинтересованности, возможно, заинтересованности собственного окружения в сливках, скажем так, которые можно снимать с этих поставок.
Но стратегическое, политическое выживание он себе таким образом обеспечивает, или это все-таки игра в краткосрочную перспективу? То есть в какой-то момент...
А сколько лет Орбан уже премьер-министр Венгрии? 15? Я имею в виду времени своего второго пришествия. 16, да? Это долговременно или нет, как вы считаете?
Ну, в политическом смысле, да.
Ну, для электорального политика это великолепно. Если... Да, он может сейчас проиграть выбор, а если не проиграет, будет премьер-министром Венгрии 20 лет? Так что, мне кажется, вы ответ на этот вопрос очевиден. Это при том, что во время своего первого пребывания на посту премьер-министра, когда он играл в демократию и не был близок к России, он пробовал всего один срок. Ему это, очевидно, не понравилось, потому что он уже вернулся совершенно другим человеком. Такого Орбана мы никогда не знали во время его первого пребывания на посту главы правительства. Вот сейчас наш бывший президент Виктор Ющенко написал ему письмо, имея в виду как раз то, что Он сдал об Орбане тогда, когда они встречались, когда они были двумя премьер-министрами. Но сейчас это совершенно другая ситуация.
Почему Орбана поддерживают Трамп, Нетаньягу и вообще целый ряд политиков как раз делают ставку на Орбана внутри Евросоюза? С чем это связано?
Потому что это они единомышленники, это представители ультраправого политического лагеря. И Трамп, и Нетаньяху. Орбан пользуется симпатиями в этом лагере. Он имеет группу, сориентированную, как вы знаете, на ультраправую политическую идеологию в Европарламенте. Фидес вышел из блока консерваторов и стал частью вот такого вот политического движения. Поэтому это идеология. Орбану удалось за годы своей политической карьеры пройти путь от либерала до ультраправого консерватора. Практически такую же дорогу прошел Дональд Трамп, который пытался баллотироваться на пост президента США от демократической партии, не встретив там понимания и интереса. Прошел путь до представителя интересов ультраправых политических сил Соединенных Штатов и с их помощью смог монополизировать влияние над демократической, над республиканской партией. Очень похожей была карьера Бенямина Нетаньяху, который после раскола партии Ликуд и появление Кадима, Ариэля Шарона и ухода целого ряда центристски настроенных израильских политиков, таких как Эхуд Ольмер или Ципи Ливни, и затем путем последующих расколов в Ликуде, смог тоже, по большому счету, превратить Ликуд в правоконсервативную партию, способную на коалицию с ультраправыми политическими движениями Израиля. Тот Ликуд, который возглавляет Нетаньяху сегодня, похож на тот Ликуд, который был в момент его первого прихода к руководству этой партии. Примерно так, как Фидес Орбана сегодняшний похож на Фидес, который он впервые возглавил. Эти люди возглавляли классические консервативные демократические силы, скажем так, даже либерального толка, и потом превращали их в ультраправые политические силы. И Трамп, и Нетаньяху, и Орбан в этом смысле политические близнецы.
Ну, за этой историей стоит только симпатия или есть еще и расчет, поскольку, учитывая отношение администрации Белого дома к Евросоюзу, то Орбан — это тот человек, который вносит раскол, хаос как раз.
Расчет чей? Со стороны Орбана или со стороны Трампа?
Со стороны Трампа и Белого дома. Они же не любят Европу и, в общем, не скрывают.
Трамп для этого может воспринимать Орбана, как Путин воспринимает Орбана. Орбан ослабляет Евросоюз, показывает, какой должна быть Европа, ультраправой. Потому что если будет такая Европа, если на смену европейскому проекту придет Европа отечества, возглавляемых ультраправыми политическими лидерами, с такой Европой легче будет сотрудничать, на такую Европу легче будет давить.
Ставка на Германию и альтернативу для Германии тоже делается? Причем как по обе стороны океана получается?
Конечно. Я бы так сказал, удивительным образом американская Европа Трампа совпадает в границах с российской Европой Путина. Но знаете, что самое замечательное? Обе эти Европы практически полностью повторяют контуры китайской Европы. Если вы помните, во время пребывания председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Европе, он посетил не только Францию, страну важную для него с точки зрения, так сказать, экономической связи, но еще и Венгрию и Сербию. Помните, да? И это четко показывает, что Орбан пользуется симпатиями не только Трампа и Путина, он пользуется еще очевидной симпатией, благосклонностью Си Цзиньпина, выражающейся в частности в достаточно интенсивных экономических связях Пекина и Будапешта и в большом присутствии китайских денег на венгерском политическом рынке.
То есть можно сказать уже в конце нашего сегодняшнего интервью, что все в этом смысле только начинается.
Безусловно. И то, что американцы, я имею в виду трамписты, и сам Трамп объективно содействует воплощению в жизнь китайских или российских интересов, это один из самых больших парадоксов истории, который позволяет нам всем вспомнить о временах Древнего Рима и его упадка.
Спасибо вам. Виталий Портников был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Удачи.